Я повторюсь еще раз. Если все было запланировано в 1999 году, и мы остановились в определенный момент, этот момент является кульминационным местом вашей книги. Это очень интригующе, и неудивительно слышать, особенно от обычных людей, которые думают, что мы определенно больше не повторяли полетов на Луну. Это то, что люди думают. Но я лично имею другое мнение. Эта идея определенно была прикрыта занавесом. Сейчас мы перейдем к обсуждению другой темы, и я собираюсь задать вам мой вопрос через минуту. Но перед тем, как я сделаю это, я хочу обратиться к Майклу. Итак, Майкл, ты собирался дать ответ на его вопрос? Да, это так, мы поговорим об этом. Я также хотел бы обсудить следующее. Билл, у вас была когда-нибудь возможность познакомиться с Беном Ричем? Нет. Но я желал бы, чтобы эта возможность у меня была, потому что для людей он был замечательным человеком. Вы думаете, Дональд Даглас-старший консультировался с Келли Джонсоном по секретной ценной информации? Это то, о чем не может быть и речи? Без вариантов, да, конечно. Вы можете развить эту тему? Дональд Даглас был намного важнее во всем этом, чем люди думают. Я не пытаюсь преподнести его выше всех, но он, конечно, был таковым. Он, например, знал новый Нортроп. Я хочу внести ясность по Нортроп, потому что помните, TRV-система, которая появилась раньше этой программы проекта, TRV — это продукт Дагласа, Doc Secret Tank, и TRV, которая была частью проекта, которому я посвятил несколько лет работы на TRV. Они имели неограниченное финансирование на изучение и исследование всего, чего бы хотели в самых различных темах. Сотрудники TRV, президент, руководитель и топ-инженеры вышли из Doc Secret Tank также. И Даглас действительно общался не только с TRV, и с Нортроп, и с Локхид. Между этими программами не было обмена информацией, так как они все были конкурентами по отношению друг к другу. Но на техническом уровне они общались друг с другом. В первом пакете, с которым я летел в Локхид, в эту долину, были первые документы с информацией, сформированной Think Tank. Информация эта была индивидуальной для каждой из компаний. Но еще была информация для координации между Дагласом-старшим и верхушкой Локхид. Это не было купли-продажи информации. Это было дипломатично, на одном уровне. И они общались друг с другом, вели обсуждения. Рич сказал, перед тем, как он умер, это было очень важно. В одном утверждении он дал определение, какова была тогда реальная ситуация. Он сказал: «Окей, господа, давайте действовать. Следующий шаг ваш. Вы можете отказаться, передумать, а можете принять в этом участие». Я думаю, что эти его слова были истинными и подытожили всю ситуацию. И верхушка Локхид согласилась. Я действительно работал на Локхид 3 раза. Первый раз это было, когда я работал на NavSpace. Я доставлял документы в Локхид 4 раза. Я работал с ними еще 2 раза, осуществлял исследование модального экспортирования.
as a research wind tunnel model expert. Okay? So, and that was...
Это был на самом деле первый раз, когда я работал на них. Я доставлял документы для них еще 10 лет назад. Мое партнерство с Lockheed отличалось от моего участия с Northrop. Потому что я в действительности работал с Northrop в течение 2,5 лет. Что я хочу здесь вам сказать? Northrop взял в долг крупную сумму денег и купил TRV Space Systems, космические системы, что есть номер один на нашей планете. Northrop взяли кредит, поехали в Вирджинию. Купили судостроительную компанию военно-морских сил, строившую авианосцы. Номер один производственной мощности на планете строят авианосцы. И зачем они это сделали? Для того, чтобы их инженеры могли ползать по авианосцам и выяснять, как из 790-футового авианосца можно сделать носитель космических кораблей длиной 1 километр.
Aircraft carrier into a kilometer-long spacecraft carrier? What better tool?
Какое хорошее приобретение! Если мы только подумаем, как все это было сделано этими разными людьми, это невообразимо. Это поразительно. А что с Боингом? Компания Boeing также занимается строительством. А Роквелл? И Роквелл занимался также строительством космических кораблей. Знаете ли, я собираюсь кое-что здесь сказать, потому что я работала на очень краткосрочном задании. Думаю, что это был Боинг. Я работала для высокопоставленного лица этой компании, они собирались проектировать, я не очень хорошо разбираюсь в этих вещах, но вы знаете, F-35 или что-то вроде... И внезапно они начали конструировать, разрабатывать межзвездную станцию-корабль. Вы знаете, что аэрокосмические проекты движутся очень медленно, как правило. Они все упаковали и отправили в такое место, как Redondo Beach. Я не знаю, где это было, дальше на юг, может быть, еще дальше на юг, около пляжа Redondo, и они забрали некоторых из сотрудников. И я не знаю обо всем, но имею в виду, что это случилось так быстро. Но я работала на их верхушку, так что я знаю, что это то, что они могут делать очень быстро. Да, это так, невероятно. Это было очень интересно. Они были приятно взволнованы тем, что собирают вещи и собираются сделать этот увлекательный новый проект. Я хотел бы поехать вместе с ними, понимаете, но, конечно, это не было моей работой, но да. Так что я имею в виду, что это увлекательно, когда что-то происходит сейчас. В общем, вы описали. Секретная космическая программа, которая постепенно стала секретной, потому что некоторые из этих вещей были... Ну, прямо в общественном доступе. И все же тайна с годами становилась все более и более плотной. Я знаю, что многие люди были озадачены этим. Так у вас есть оценка или критика того, как секретность стала настолько плотной? Это влияние рептилий и тот факт, что нордические люди были с одной стороны, а рептилии с другой стороны, оказывая влияние на программу. Да, это ключевой факт, и драка оказывает влияние на президентов страны. Хорошо, мы говорим об Эйзенхауэре, Трумэне, о всех остальных? Да, о всех. А наш президент имеет реальную силу управления? Да, он имеет некоторую силу. Многое было скрыто под грифом секретности такого уровня. Ми-12 вообще находится за кулисами. Было... Даглас был частью этого, да? Поэтому он и был первой скрипкой. Да, поэтому для него разговаривать с военно-морскими адмиралами и генералами ВВС и армии, собрать самую продвинутую группу специалистов для изучения на планете и поместить ее в секретное отделение внутри инженерного отдела Дугласа было очень легко. Да, конечно, она пережила трансформацию несколько лет спустя, но факт в том, что Дуглас сам без помощи собрал всех этих людей вместе, основываясь на событии в Лос-Анджелесе. Был ли Рен вовлечен в это самое время? Нет, Рен происходил из этого центра. Вообще-то это был развод, о котором я говорил в книге. Рен... Потому что производство начало набирать обороты и начало контролировать все, снижая контролирование Дугласа, забирая его у Дугласа-старшего. Они сделали это, потому что не хотели иметь ничего связанного с инопланетянами в их компании. Я не хочу их здесь, я не хочу встречать их здесь. Когда они узнали об этом секрете, который разоблачил их... Итак... Рен был сформирован внутри секретной разработки Дуглас. А потом было большое разделение. Оно произошло примерно за 8 месяцев до того, как я пошел на работу, в 1951. Когда они расстались, они построили это здание прямо в их штаб-квартире в Санта-Монике. Но потом Рен и... Это все пошло по всему миру. Если ты спускаешься в Сан-Диего, выходишь в Пойнт-Лома, чтобы насладиться видом Сан-Диего, ты поднимаешься на вершину, и оттуда открывается вид. Рен находится глубоко под землей, по правую и левую сторону от тебя. Вы выходите на эту вершину, чтобы созерцать Сан-Диего, а с вашей правой и левой стороны Рен. Сзади воздушное пространство, тоже Рен. Давайте поговорим немного о НАСА. Окей, хорошо. Вы работали для Дугласа, аэрокосмической компании. Вы вносили в Аполлон изменения, которые оказывают влияние на НАСА. Да-да. Хорошо, высокопоставленные личности НАСА, Дэвис и Браун, они нацисты? Да. Они действительно были нацистами? Да, офицерами СС. Создается впечатление, и это видно из вашей книги, даже что НАСА — это, возможно, первое место, которое было наводнено нацистами и всей этой идеологией. Да, правильно. Paperclip не был просто группой из 10-12 немецких ребят, приехавших сюда. Это было огромное количество людей. Огромнейшая организация, маленькая часть которой уехала в Москву, а все остальные ушли в Арктику, в пещеры, а часть ушла к нам, почти 5%. Вы имеете в виду США? Да, в США. И Британия что-то получила? Да, и Британия тоже, совсем немножечко. Мы были оба директорами в этой организации в Германии. Во время Второй мировой войны Германия воспользовалась многочисленной информацией от инопланетян и запустила в производство 1214 различных типов машин, используя труд рабов. Потом они переместили эти машины в Арктику. Да, они работают там по сегодняшний день. Нью-Берленд. Да, невероятно. Поэтому Джон Керри поехал в Антарктиду, когда у нас были выборы президента. Хорошо, вы знаете, как я к этому всему отношусь, разоблачая нелегальные, аморальные поступки. Я вынесла в свет информацию об Антарктике. Я не человек, который разоблачает нелегальные, аморальные поступки, я просто индивидуал. Между прочим, военные. Да? Хорошо. У вас другая точка зрения на вещи. Вы говорите вещи, которые нарушают вашу декларацию с ними о неразглашении тайны. Я не понимаю, о чем вы говорите, и поэтому просто игнорирую ваши слова. Да, я понимаю, это радикальное изменение для военных, проливая свет на их деятельность, всю эту информацию публике. Я думаю, что вы большой энтузиаст в этом направлении. Будет ли ваш энтузиазм подхвачен другими? Есть еще такие люди, подобные вам? С моего примера все и начнется. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что наконец-то прольется свет на правду. Люди должны знать обо всем этом. Страны должны знать об этом. Планета должна знать, что происходит на самом деле. Каждая страна живет во лжи минимум 6 тысяч лет. Лжи о нашем прошлом и наших возможностях. Извините, но я хочу задать этот вопрос еще раз, это важно. Почему нам нужно знать правду? Я чувствую, что мы продвигаемся вперед к правде в это критическое время, потому что то, что должно произойти, обязательно произойдет. Хорошо, вы высказали свое мнение, я выскажу свое мнение. Я надеюсь, что это уместно. Я говорю о том, что я знаю, потому что я вижу, что в этом есть смысл для всех нас. Почему сейчас? Вам уже 93 года. Вы очень заняты, но все равно находите время для разработки всего этого. Вы должны наслаждаться заслуженным отдыхом, пенсией. Я знаю, что Боб хотел поговорить с вами еще в 2009-м. Репортеры хотели встречи с вами в 2002-м. Все, что было описано в вашей книге, и то, что вы сейчас делаете, находится под защитой. И даже Боб не мог дождаться интервью с вами до 2009 года. Если кто-то из вашей организации хотел общаться с вами или выйти на контакт, то это должен был быть человек не из низшего ранга. Кажется, это Майкл Салас. Майкл Салас хорошо подготовился. И он также хороший парень. Я использую свободу информации. Я как другие люди. Он нашел время и взял контроль над всеми горячими точками так, чтобы не разглашать информацию. Позже ему сказали не разглашать информацию, подрывающую авторитет Америки по адмиралу Рика Бота, и не мешать до тех пор, пока он не занял должность и не отправился в Сан-Диего. Он поехал в Локхид. Он работал для Дугласа. Он работал в Нортроп. И что все это значит? Через период от 2 до 6 недель Билл Томпкинс отдал пакеты. Зачем? Сейчас это все уже подтверждено посредством свободной информации, которой Майкл Салас владел. И причем у него еще было намного больше информации. Он раскладывал ее на части, удостоверялся в правдивости и истинности информации. Хорошо, скажите, пожалуйста, почему вам потребовалось так много времени, чтобы сделать шаг вперед и начать говорить людям правду? Кто дал зеленый свет и на каком перекрестке? Когда? Когда приблизительно 1 год назад вы заявили о себе? Это не совсем так. Все случилось не год назад. Я даже не знаю ответа на этот вопрос. Давайте вернемся назад, в южную часть штата Орегон. Советник Лиги ВМФ. У меня были макеты кораблей, я поставил их в торговый центр. Мы встретились в большом торговом центре и поговорили об этом. Там, в центре Медфорда, в торговом центре было немного людей. Этот советник передал мне документальную информацию. На протяжении трех выходных я стоял в этом торговом центре. Люди подходили, интересовались, спрашивали. И я им показывал эту документацию. Почти 70-80 человек интересовались в течение трех месяцев, и так мы сформировали ВМФ, Лиги, местный совет. Это все было в 2007-2009 годах. Я состыковался с командующим ВМФ базы Вашингтона. Он является командующим подгруппы 9, подгруппы «Бумер». Я поговорил с ним и уговорил его о встрече в Медфорде, столице штата Орегон, в большом ресторане, и осветить этот свежесозданный совет. Адмиралы обычно не делают такого, может быть, лейтенант бы и сделал, а может быть, командующий или младший по званию ВМФ бы сделал это. Но адмиралы таких поступков не совершают. Не спрашивайте меня, как так получилось, что он согласился приехать. Этот адмирал, у которого был колоссальный опыт по этому вопросу, осветил новый созданный местный совет. Мы говорим о договоре сейчас? Нет, мы говорим в общем. Об адмирале.
No, we're talking a different guy entirely.
Yeah. A different admiral.
Yeah.
Can we know his?
Мы можем узнать его имя? Я бы лучше не делал это сейчас. Что я могу сказать вам, чтобы вы лучше поняли меня?
Help you in your understanding here. Again, for whatever reason,
я оказался 70-80 людьми, бывших ВМФ состава в запасе в этом совете. И вы не можете понять, что это такое. В этом обычном, ничем не привлекательном городе, рубящем бревна. Я не могу дать ответ на ваш вопрос. Потому что в этом городе, в южной части штата Орегона, есть гора. И все эти военные в отставке, в основном офицеры, имели каждый свой собственный аэроплан. Все облетали Штаты и Канаду. Они видели летающие тарелки, космические корабли инопланетян, летящих на юг, с востока, прямо в боковую часть горы, и исчезая там. Мы говорим о горе Шаста? Да, о горе Шаста, да. Все эти офицеры облетали эту гору много раз, пытаясь найти вход. Они, конечно, не могли найти вход. И вдруг, откуда ни возьмись, инопланетные космические корабли вылетают прямо из горы, пролетают прямо мимо их самолетов. Мы же знаем, что вы до сих пор находитесь в контакте с нордическими инопланетянами. Вы находились под их влиянием, вы с ними общались. Да, определенно, да. То есть то, что они делали, вы общались телепатически. Например, «Hey, Билл, это была бы отличная идея. Начни создание этой ассоциации, если ты ее создашь, мы покажемся этим отставным офицерам». Так? И они это сделали? Я не могу оправдать этот поступок. потому что один из них был морским генералом. И у нас было 7 капитанов морских кораблей. Я могу вам здесь немного помочь. Я знакома с телепатией, я была на горе Шаста, я общалась с теми существами телепатически. И они сказали мне, что это была очень грустная история, что рептилии захватили Шасту. И целая цивилизация находится в риске. Думаю, что этим самым они посылают людям сигнал. И это было в 2010-м, и мы почти что точны здесь, в датах, чтобы предотвратить угрозу. Так ты начала новую операцию таким образом. Да, молодец, хорошо сработано. Тот момент был очень трогателен, и это шокировало одновременно. Ты можешь даже видеть и чувствовать, что особые вибрации были созданы там. И они убили дикую природу, диких животных и птиц в этом районе. Даже сосны стали умирать. Да, это достаточно смешная картина, что все эти морские офицеры летают в этом районе, переговариваясь между собой по рации, обсуждали все прилеты и отлеты инопланетных кораблей, которые пролетали, проносились мимо них. Это удивительные вещи, действительно. Но я хочу возвратиться к нашему основному вопросу, Майкл. Майкл, какой у тебя вопрос? Я хочу возвратиться к вопросу быстро. Когда Нил Армстронг и Базз Олдрин приземлились на базу «Спокойствие» на Луну, базу в июле 1969-го, имели ли они полное представление, информацию о том, что они собираются увидеть на Луне, или они просто летели, ничего не ведая? Они, конечно, имели полную информацию, почти полную. Помнишь, как они сказали? О боже, здесь так много разных инопланетных кораблей. Потом астронавты описали некоторые из них. Один или два космических корабля были очень большие, где-то 1 километр длиной. Один космический корабль направлялся прямо в Аполло-модуль и прямо перед ним резко свернул в сторону, что можно было расценивать со стороны инопланетян, с их позиции, как «хрен вам». После некоторых маневров этот космический корабль приземлился в кратере. Затем прямо со дна кратера он приподнялся и припарковался рядом с другими кораблями. Некоторые существа вышли из кораблей и встали под ними. Астронавты не хотели сначала водружать флаг Америки. Они решили водрузить для начала масонский флаг. And then they got this great Freemason plaque, which they put down, and they.
Это означало, что масоны заняли важное место на Луне. Наблюдали ли за этим рептилии? Да. Уже потом они поставили американский флаг и пошли осматривать окрестности, делать фотографии. Вы же помните, что сказал Армстронг?
his statement, Armstrong.
Сэр, вы должны это увидеть. Они огромные. Они пугающие. Они пугают нас.
И
Армстронг заснял эти корабли и рептилии на пленку? Да? Помни, мы послали наши космические корабли со встроенными камерами с целью облететь Луну и выяснить детали. Какая там ситуация, возможно ли частные полеты и так далее. Как вести себя, когда мы окажемся там? Поэтому у нас есть фотографии, структуры, строения, обратной стороны Луны. Около этих структур находятся фундаментальные строения. Вернемся к нацистам. Мы знаем, что нацисты были на Луне. Правда? Да. И мой свидетель, капитан Марк Ричард, вовлеченный в секретную космическую программу, бывший военно-морской офицер. Он летал на корабле «Маневр», корабль с искусственным интеллектом. Немногие люди могут вмешиваться в такое и делать то, что он делал. Сейчас он в тюрьме в Северной Калифорнии, потому что был обвинен в убийстве. Все из-за того, что противостоял врагам-рептилиям, которые находятся в правительстве, и драка. Он отказался следовать их правилам. Он сказал, что в конце 50-х, начале 60-х годов мы уже имели базы на Луне, даже когда нам сказали, что мы не можем, потому что Кёртис Лемей не принимает «нет» за ответ. Возможно, возможно, я не знаю. Это возможно. Он прочел вашу книгу, которую я ему послала, и это соответствует всему тому, что он знает. Я сожалею, что он в тюрьме. Возможно, ваши откровения дадут нам ключ и возможность освободить его. Он уже престарелый человек, и он в свои поздние 60 лет, но он не так стар, как вы, и он сказал, что так же, как и вы, был выбран инопланетянами. Это то, что я хотел сказать Майклу. Это не один или два человека, которых инопланетяне выбрали. Их сотни, и они разбросаны по всей планете. Русские также, китайцы. Это не совсем приятно осознавать, что некоторые из них не белые шляпы, а черные шляпы. Их выбрали, и они делают все, что угодно. Это очень серьезная проблема. Ты, конечно, можешь сказать, что такого не может быть. Но это не единичный случай. Много таких случаев. Это ситуации, над которыми мы не имеем никакого контроля. Нас использовали, используют, и я ужасно не хочу говорить это, но мы просто лаборатория для них. Это не наша Луна и не наша планета. Они являются собственниками этой планеты. И мы их лаборатория. И много других инопланетян, которые прилетают и делают свои эксперименты над нами. Мы знаем это, но я должна сказать, что есть причина. Причина для всего этого. Нордические люди прилетают сюда, и Марк мне это сказал в то самое время, как и вы рассказали мне. Я узнал об этом в моем с ним интервью один на один в тюрьме Это было 5 раз. Нордические люди сказали ему, что они хотят, чтобы люди ускорили их духовное развитие, вышли на более высокий уровень духовного развития, чтобы они могли присоединиться к Альянсу в борьбе с рептилиями во всей Вселенной. И вы сказали нечто подобное. Тоже. Я согласен с этим. Вот поэтому я и сказал, это наша ситуация. И наши военные осведомлены об этом. И то, что мы называем недостаточно денег на проект, они создают секретные космические проекты. Да? Они ушли далеко вперед в их развитии, так далеко по сравнению с тем, где находимся мы в вопросах технологии и во всех остальных вопросах. В дополнение к этому, хочу сказать, что у нашей Солнечной системы есть распорядитель. Люди не верят, что он у нас есть. Это ВМФ, космическая группа противостояния. Это корабли-бомбардировщики, разрушители, поддержки и тыла, транспортные и другие виды космических кораблей. Они оперируют на базах нордических людей. Там живут наши люди, их семьи, дети. Все они живут на нордических базах. Они ходят в нордические рестораны, подобно людям в Локхид. 6 нордических людей живут на наших базах здесь. Как и наши люди на их базах, эти 6 нордических людей имеют детей и семьи, их дети ходят в общественные школы и наши рестораны. Руководитель этой группы из 6 людей, имеет особую миссию по наблюдению этого района нашей галактики Млечный Путь, рукава галактики, на котором наша планета находится. Они нам часто помогали, но это не является его работой. У него нет контракта. Он живет 3700 земных лет, и его дети и жена тоже. Их дети ходят в нашу школу, и каждый час они имеют специальные уроки через телепатию, посредством чего они учат их школьную программу и получают необходимую информацию для того, чтобы они закончили 4 года колледжа к возрасту 9 лет. Но это как в Бирбанк. Таким образом, мы имеем наших людей там, а их люди находятся у нас в Локхид. И не потому, что они имеют контракт. Они помогают нам, советуют ученым. Хорошо, а что насчет вас? Предлагали ли они жить вам 3000 лет? Какие у вас личные отношения с ними? Делали ли они вам что-нибудь такое, например, чтобы вы прожили долго? Позволят ли они вам быть с ними и использовать ваше тело как оболочку? Хорошо, давайте немного поговорим о продленной жизни. Продленная жизнь не началась в США на прошлой неделе. Продленная жизнь... Эта технология была сделана Драко и рептилиями. И знания были даны немцам во время войны.
Now, so again, you say, well, what's extended life? Extended life was.
Продленная жизнь была вовлечена в секретный проект в Дугласе.
Inside of Douglas, okay, another subject. But then at TRW, where I was.
Ну а затем. В TRV, где я работал, это была действительно огромная программа с сотнями людей, вовлеченными в нее. Но даже нацисты оборачивали вспять возраст и омолаживали старых людей. Да, у меня есть даже свидетель, который сказал, что он был одним из таких людей. Я слышал, но ничего толком не знаю об этом. Доктор Дибис, из того, что я знаю, покачал головой. Я не знаю ничего определенного. Он потряс головой в смысле «да» или «нет»? В смысле «нет». Может быть, он и был... Ну, я не знаю. Я провел много времени. Много недель, особенно с одним человеком, руководящим НАСА. Фон Браун был для вида, а Дип был настоящим реальным руководителем НАСА. Возвращаясь к теме о продленной жизни, если ты принимаешь таблетку размера аспирина, одна таблетка раз в месяц, в течение 4 месяцев, или это может быть укол, ты сразу же начинаешь чувствовать себя лучше. Перед окончанием срока в 4 месяца человек возвращает его возраст к приблизительно 29 годам молодости. Я слышал, что многие говорили и про 23 года, но давайте возьмем 29 лет. Таким образом, твое физическое тело соответствует возрасту 29 лет. Молодые девушки возвращаются к возрасту 21 год. Ты полностью имеешь физическое тело, соответствующее этому возрасту. Вдобавок, ты получаешь на 400% больше возможностей своего мозга. Я все-таки хочу знать ваши отношения ко всему этому. Вы принимали эти таблетки? Я хотел записаться в эту программу, и хотел, чтобы моя жена была записана в эту программу, и мой сын, и моя дочь, и их семьи. И что произошло? К сожалению, я не был принят в эту программу пока, но я говорю, что это очень реальная программа. Она сработала для многих мужчин и женщин. Ну, не на 400% мозговой активности, на 350%. А программа минимум 400%, и есть 800%. Это программа максимум. Как видно, нордические люди уже это успешно делают и внедряют, потому что их мужчины и женщины живут 3400 лет. И это часть наших проблем здесь, на Земле. Потому что рептилии лгали и продолжают лгать нам. Они нам дали неправильную информацию. И даже неправильную астрономию. Все неправильно. Скажите, Анунаки — это те же самые рептилии? Да. Но в какое-то время они стали что-то менять, внедрять что-то в свои ряды. Да, это так. Мы имеем так называемых синих людей с небольшими волосами на ногах. Они очень высокие, да. Я была знакома с некоторыми из них. Чудесно. Но они неплохие люди. Они нам помогают. Мы с вами говорим только о 2-3 видах инопланетян. Но их на самом деле 23 вида. Большинство из них хорошие люди. Но мы также имеем огромное количество рептилий. Они нас контролируют, и они контролируют многие другие планеты. Я знаю, что у них есть базы на Марсе, да? Да, да. Говорят, идут войны на Марсе. Так мы имеем разные базы на Марсе посреди их баз. Много людей, включая и меня, наблюдали частичные войны. Корабли, ныряющие в воду на побережье между Лонг-Бич и остров Кейтлин. Четыре пять часов вечера, 2008-2009 годы. Я видел обоих. Я знала мужчину, который установил видеокамеру на балкон и снимал видео о боевых действиях инопланетян в ночное время. В результате они его убили. Невероятно. Позвольте спросить вас, если вы взглянете на людей, на какого-то определенного человека, вы способны определить, принадлежит ли он к Драко или рептилоидам? Я не имею таких способностей. Несколько раз я определил, но у меня... Нет такого навыка. Когда мы сегодня пришли сюда, там внизу в фойе я почувствовал, что, возможно, проблема из-за рептилий. Я не знаю, что они там делают внизу в фойе, но он знал, что ты уже была здесь. Это сумасшествие. Я также хочу поговорить об искусственном интеллекте, если это относится к омоложению. Омоложение — это реальная вещь. Через 24 месяца она будет доступна некоторым людям, эта программа. Если у тебя достаточно денег, то ты, возможно, попадешь в список на омоложение. Давайте поговорим и о духовности. У меня столько вопросов. И Майкл тоже имеет несколько. Нам нужно контролировать наше время. Давайте еще один вопрос по сценарию. Говоря о рептилоидах, Марк Ричардс говорил о хищниках, группе рептилоидов, которые покинули планету после динозавров и прекратили существование. Хотя это было не так. Одна группа рептилоидов осталась на планете, а другая группа покинула планету, и мы их называем хищниками. Вы о них слышали что-нибудь? Я слышал только то, что вы сейчас сказали. Они сейчас работают вместе с ВВС и ВМФ ближе к воздушным силам. Королева сказала, что если они будут ближе к людям, рептилии не будут такими агрессивными и не будут есть нас.
Okay.
Полагаю, что я ничего не знаю об этом. Рептилоиды и Драко устраивают ритуалы пожертвования крови, поедания человеческого мяса, убийства, убийства и поедания детей. Люди используются ими как пища и рабы. Мне больно об этом говорить, но в реальности ситуация намного хуже, чем вы описали. Вся эта кровавая ситуация, ну просто трудно поверить. Я не знаю, как мы скажем об этом людям. Подожди, минуту. Если мы начнем разворачивать эту тему, скажем больше, чем знаете вы, и если мы это расскажем людям здесь, в этой программе, то 70-80% людей откажутся верить в это. И это негативно повлияет на цель, которую мы преследуем, открыв людям правду. Это мое мнение. Педофилия, вы же знаете, она распространилась, она везде. Да, это так. Ты знаешь, но я не хочу говорить об этом. Я понимаю. Все то, что вы уже здесь сказали, это очень важная информация. Вы большой молодец. Если люди захотят знать больше, то они могут найти эту информацию сами, ее сейчас очень много. Да. Доктор Боб Вуд работал над моей книгой, и он просто гениален. После наших обсуждений на все эти темы, он каждый раз бил по столу кулаком и говорил, что он хочет, чтобы все эти грязные дела были открыты людям. Мне трудно было сдерживать его в некоторых решениях о том, что можно сказать людям, а чего пока нельзя. Он может это обсудить в другом интервью. В этом интервью мы преследуем несколько иную цель, и я знаю, что вы очень хотели распространить истину для людей как можно скорее, чтобы они начали просыпаться. Да, мы не хотим, чтобы они отвернулись от того, что... Мы не хотим, чтобы люди не поверили тому, что здесь было сказано. И честно, я не хочу быть персонально вовлеченным в то, что Боб собирается делать. Это слишком тяжело. Я думаю, что это помешает вовлечь большее количество людей в эту тему. Позвольте мне сказать, у меня есть некоторый опыт в этой теме, и Марк Ричардс говорит, что люди не будут верить тому, кто находится в тюрьме. Это их менталитет. Мое личное мнение и моя философия таковы, что люди не защищены. Если ты не предупредишь их, ты проиграл. И в следующий раз, когда кто-то будет украден, особенно дети, и я очень переживаю, особенно за детей. Как я могу помочь? Это дать знать родителям правду, что в действительности происходит на этой планете. Существует много разных теорий, особенно New Age, люди, которые ничего не знают и утверждают, что мы окружены миром. Они хотят подсластить реальность и выглядеть хорошими. И это очень опасно. Не все люди могут защитить себя, и они негативно относятся к военным. Я лично уважаю военных. Это, конечно, звучит как сумасшествие, но я очень уважаю военных, потому что они находятся на передовой. Защищая наши жизни каждый день. И люди даже не догадываются, в какой они опасности. Вы абсолютно правы. И это надо изменить. Да, надо изменить. Знаете, я понимаю, что люди не имеют и малейшего представления о том, какой великолепный вы человек. Это мое интервью, и я хочу заявить, что все это требует огромного мужества. Сделать то, что сделали вы. Это феноменально. Мне простится все, потому что я журналист, люди просто скажут, что я сумасшедшая. Но человек с вашим положением и репутацией, вашим доступом к документам и вообще всем тем, что вы сделали, это серьезный шаг. Я не думаю, что люди смогут проигнорировать вас. Я уверен, они этого не сделают, потому что нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы каждый был вовлечен в это. Нам действительно нужна помощь. Я собираюсь вернуться к искусственному интеллекту немного позже, а пока я дам возможность Майклу задать несколько вопросов. Да, хорошо. Билл, какая была главная цель военно-морской миссии «Прыжок в высоту» в 1946 году? Ну, очень интересно. Вторая мировая война закончилась, но мы не победили. Ну, это было что-то вроде окончания. ВМС были вовлечены в немецкие объекты в Антарктике и видели караваны рептилий и драка в пещерах в Антарктике. Эта программа была хорошо воспринята. Затем, когда Paperclip началась, многие из немецких элитных технических людей уехали из Германии и отправились на свои объекты в Антарктиде. Некоторые из них уехали в Россию, некоторые в Англию, а многие вместе с фон Брауном, доктором Дэвисом и их люди, они приехали в США. Но один из адмиралов, зовущийся адмирал Нимитц, он объединился с другим адмиралом ВМС, и вместе они сформировали самую большую в истории США боевую группу ВМС США, которая когда-либо существовала. Эта группа имела много кораблей и оборудования. Было более чем 400 самолетов. Многие из них были огромными летающими лодками. Эта боевая группа отправилась на наш Южный полюс, чтобы расчистить там беспорядок. Там есть большие туннели под водой по всей Антарктике, где немцы с очень-очень большими грузовыми подводными лодками перемещали оборудование и снабжение из Германии в Антарктику и обратно. Люди говорят, что у нас в США в проекте Paperclip 60-70% рабов, персонала, инженеров были доставлены на подводных лодках через эти тоннели в их базы в Антарктике. Да, они имели несколько инопланетных кораблей там тоже, но также там было и производство этих летающих тарелок.
So when we
Когда мы поняли, что попали на, так сказать, боевое поле в Антарктике, мы поняли это и уже перевезли почти половину наших самолетов на Большую Землю, на другой конец Антарктиды, где находился выход из этих пещер. Мы пришли на сторону Арктики, омываемой Тихим океаном. Инопланетные космические корабли взлетели прямо из океана. С обеих сторон они уничтожили все самолеты и вертолеты в течение 20 минут. К этому моменту мы уже начали операцию по высадке морских пехотинцев. И поэтому весь личный состав ушел на дно океана, на побережье. Оба адмирала, прижавшие хвост, унесли ноги обратно в США и никогда не возвращались обратно. Это подобно тому, что вы полетели на Луну и не вернулись оттуда. Поэтому миссия провалилась. Задача была простая — забрать оставшиеся из Антарктики, взорвать немецкие помещения и вернуться домой. Но эта огромнейшая мощная боевая флотилия никогда бы не сделала этого. Мы вернулись домой и сказали, что мы больше этого делать не будем. Результат этой миссии был обсужден, и решение вынесено, что мы никогда туда больше не поплывем. И мы так и сделали, и делать никогда больше не будем этого. У нас нет технических возможностей воевать с дракорептилиями. Но ведь некоторые люди все-таки едут туда. И военные там есть. Да, да, есть. И там находится специальный телескоп для наблюдения за приближающейся планетой Икс или Нибиру. Да, они имеют там такой же офис, как офис ВВС в Омахе, штат Небраска. Есть рисунок, который я сделал на передней части книги, где показан командный центр, который не является командным центром. Для нас этот центр — это такой центр, который получает информацию в этой части галактики. И потом у вас есть отдельный командный центр, который есть у ВВС в этом большом горном хребте. Но, знаете, еще один момент заключается в том, что рептилии имеют то, что СС до сих пор использует. Это область контроля над прибывающими транспортными средствами, не немецкими или рептильными, а другими. Например, нордическими. И они не хотят видеть нордических людей здесь. Технические возможности того телескопа сильно превышают возможности всех наших телескопов. В последние месяцы мы обнаружили, что существует 2 триллиона галактик. Получается, что людям позволено спускаться в недра пещер? Или это мы им позволяем? Или это какое-то особое соглашение? Это был просто договор, то, что осталось после СС. Люди, которые работали на Германию, все еще имеют эти инопланетные корабли, и они все еще их производят по сей день. Да, существует контакт, общение, отношения между людьми и рептилиями. Рептилии руководят нашими правительствами, правительством каждой страны на планете. Простите меня, это не то, что вы хотели бы услышать? Нет, конечно. Каждый, кто смотрит эту передачу, хотел бы спросить вас о Нибиру. Мардук. Что это? Это планетоид. Это связано с аннунаками. Можете ли вы сказать что-нибудь об этой планете? Хочу честно сказать, что я не знаю ничего об этой операции, кроме ее названия. Честно, я не могу здесь помочь. Это не моя компетенция. Я знаю об этом поверхностно. Детали мне неизвестны. Хорошо, позвольте меня спросить тогда об этом. Марк Ричард говорит, что мы собираемся начать большие изменения на Земле. Я знаю, что они много раз создавались и инсценировались рептилиями или людьми, и они собираются начать это опять. Да, снова, в начале 2017 года. И Камелоту, проекту, в котором я работаю, всегда говорили одно и то же. Я делаю это более 10 лет. Но вот сейчас идет информация, что 2017 год был своего рода началом для так называемых земных изменений. Позвольте мне немного поговорить об этом. У меня есть двоюродный брат Уолтер Хандин. Значит так, мой брат Уолтер стал геофизиком и астрофизиком в Техасе, не Хьюстоне. Он входил в топ-5 лучших астрофизиков страны. Но он часто приезжал к нам в Сан-Фернандо, Калифорния. А в то время я работал на TRV, и он консультировал нашу компанию. TRV имела многочисленные лаборатории, работающие в астрофизике. И поэтому мы были хорошо осведомлены о геологических проблемах планеты Земля. Мы не говорим сейчас о Великом потопе. Но после этого у нас еще было 7 таких потопов. Один из них был действительно катастрофический. Что было, это просто сложно представить. Очень-очень давно планета имела только один континент и старалась исправить свое неравномерное вращение вокруг оси. Поэтому разделила себя на 2 континента. И вот что происходит после того момента, как это произошло. Три главные вещи происходят с Землей. Первое. Планета имеет 1000 вулканов. Все лежат на одной прямой. От побережья Аляски до побережья Тихого океана Южной Америки. И все они являются непрерывно действующими вулканами. Их выбросы намного превышают выбросы людей и животных.
Следующая проблема – это ситуация с землетрясениями. Некоторые из них очень-очень плохие. Третья ситуация является реальной проблемой. Даже сейчас, в этот момент, когда мы с вами говорим, Тихоокеанская плата постепенно надвигается на Североамериканская плата, вдавливая его в магму Земли. Такое же происходит и в Южной Америке, и Анды будут вдавлены в магму. Немногие люди переживут эти события. По существу, планета Земля не совсем подходящее место для жизни с геологической точки зрения. Мы знаем, что существуют сотни миллионов разных галактик. Миллионы и миллиарды звезд в нашей галактике. Миллионы звезд, находящиеся на правильном расстоянии от других звезд и Солнц, вращающихся с подходящей скоростью. И производящие отличные условия и атмосферу в 3-4 раза лучше, чем на Земле. Чудесное место для проживания. Просто невероятные планеты. Удивительная атмосфера. И вот когда сотрудники секретного проекта Дугласа изучали кондицию коры Земли, они пришли к выводу, что с помощью нордических людей мы можем переместить человечество на эти планеты, ну и жить там как в утопии. В моей книге вы найдете подробные рисунки о 17-м космическом корабле. Дизайн которого я разрабатывал для ВМФ США. Думаю, вы хотите задать мне вопрос о том, какая существует связь между геологической частью Земли и теми сотрудниками, которые изучали проблемы людей с инопланетными цивилизациями. Они тоже геологические, мы поняли это давно. Нам представлен выбор взглянуть на ситуацию реально, использовать эту возможность или ждать, когда одна из этих серьезных проблем настигнет нас. Мой двоюродный брат Уолтер является одним из ведущих геофизиков страны. И он все то, что я здесь сказал, лично изучил до наиболее продвинутого астрономического размера. Он жив еще? Нет, он умер несколько лет назад. Для него было честью работать консультантом компании, в которой я работал. И
и мне было также приятно. Могут ли нордические люди помочь какому-нибудь такому важному человеку, как Уолтер, например, не дать ему умереть? Ты уверен, что он умер? Может быть, он просто изменил форму? Много людей не верят, что они живут много жизней. Мы не умираем здесь, так, чтобы на этом все закончилось. У нас очень много работы. Кстати, TRV, между прочим, они в своей секретной программе вычислили и сказали Уолтеру, когда он, как и где умрет. И какую следующую жизнь он будет проживать. Но я не могу это доказать, но это то, что он мне сказал. Я сам лично, моя супруга, вообще вся моя семья верит, что мы здесь все временно на земле. И после этой жизни нас ожидает реально серьезная работа. Между прочим, вы будете иметь много интересных, радостных событий. Я говорю это вам. Ваша следующая жизнь будет очень интересной. Что я хочу сказать относительно искусственного интеллекта? Когда мы говорили с Марком, мы знали, что рептилии и Драко — это угроза для нас. И некоторые другие инопланетяне, не совсем дружественные к нам, Драко и прочие существа — это то, что приходит в голову. Да, правда, да. Как насчет искусственного интеллекта? Это угроза для нас или нет? Марк говорил мне, что есть такой положительный, хороший искусственный интеллект, но мы ожидаем прихода существ из расы, которые имеют намного более развитый искусственный интеллект. И ты даже можешь видеть их. Конечно, без вариантов. Одна или две тысячи с разными задачами. И, к сожалению, их привели белые и черные шляпы. Некоторые из них поддерживают идеи рептилоидов и Драко. Некоторые из них помогают нордическим людям и синим людям. Вот эти синие — отличные люди. Я согласна с этим. Нет-нет-нет, стой, подожди минуту. Знаешь, я хочу сказать... Я получаю удовольствие от нашей сегодняшней беседы. Ты постоянно наносишь мне маленькие уколы, и мне это нравится. Это очень занимательно. И ты действительно знаешь много всего на тему инопланетян. Я должен сказать, что ты красивая и действительно знаешь, что происходит. Спасибо.
Okay. So I'm not going to take all the credit there, but thank you. That's lovely yes. to say. Thank you very much. Okay.
Что у нас со временем? Два часа дня.
It's 2 o'clock. Okay. So we've kept you.
Мы задержали вас, Билл, здесь надолго, достаточно большое время для человека вашего возраста.
Okay.
Yeah. Right.
But.
Камеры все еще снимают. Я хочу поблагодарить вас. Вам тоже огромное спасибо. Люблю вас. Огромное вам спасибо. И благодарю за вашу службу человечеству.